Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп.
Я вас категорически приветствую. В 27 километрах от крымского города Армянск находится завод «Крымский Титан». Крупнейший производитель диоксида титана в Восточной Европе. Диоксид титана нужен для производства лакокрасочных материалов, пластмасс, ламинированной бумаги, ну и прочих полезных штук. При заводе есть так называемый кислотонакопитель, водоем площадью в квадратный километр. В бассейн льются производственные стоки. Туда же до 2014 года подавалась пресная вода из водоносных пластов. А пласты эти были водоносными благодаря Северо-Крымскому каналу, который наполняли водой из реки Днепр. Завод качал из водоносных скважин воду для своих нужд, в том числе для разбавления отходов в кислотонакопителе. В 2014 году канал перекрыли укронацисты. Европейцы изо всех сил гадили лично Путину. Ну, правда, страдают при этом почему-то люди, которых Киев считает гражданами Украины, временно находящимися под гнетом русской оккупации. Страдают люди и на украинской стороне, но правительству Украины на них плевать. Точно так же, как и на всех остальных жителей Украины. Водоносные слои под пересохшим каналом на протяжении 4 лет постепенно превращались в тыкву. Это не сподвигло руководство завода на какие-либо меры, ну, например, на размышление, чем в перспективе данный источник воды можно было бы заменить. Ну, а если мысли и были, то реализовывать их никто не спешил. Ситуация в кислотонакопителе год от года постепенно ухудшалась, ну, то есть он понемножку пересыхал. Пишут, что за 4 года усох на 30 миллионов кубов воды. Ну а прошедшее лето выдалось жарким, с дождями не повезло, и под конец августа грянула настоящая экологическая катастрофа. Как это обычно бывает, писец подкрался незаметно, хотя виден был издалека. Пересохший водоем начал испарять ядовитый сернистый ангидрит, выпадающий в радиусе десятка километров. Результат – в городе и селах вокруг предприятия стоит плотный кислотный дух. Металлические поверхности внезапно покрылись налетом, похожим на ржавчину. Листья на деревьях засохли и опали, хотя до ноября еще далеко. Подышав сернистым ангидридом, человек может заработать массу интересных симптомов – головную боль, головокружение, слабость, ожоги дыхательных путей и даже токсический бронхит. Детей из города Армянск эвакуировали, у них внезапно продолжились каникулы. У взрослых каникул нет и быть не может, работать надо. Есть мнение для многих граждан, особенно пожилых, добром все это не кончится. Ну, под химический удар, как уже сказал выше, попали и украинские села по ту сторону границы. Там все рядом. Укропограничникам, очевидно, тоже досталось. Ну, тут ничего, ради незалежности можно немножко пострадать. Открывать канал и пускать воду в Крым нельзя. Цивилизованные европейские страны так не поступают. Господи, выколи мне глаз, чтобы сосед лишился обоих. Вот это европодход. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил:
«Если есть такое желание, сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить».
9 сентября завод прекратил работу. Ну, это вовсе не значит, что проблема решена. Чтобы прекратить испарение ядовитых веществ, нужны миллионы кубометров пресной воды. Учитывая степень адекватности шумерских главарей и их отношение к населению Крыма, на канал никакой надежды нет. Главная надежда на осеннее понижение температуры воздуха. Если похолодает, ситуация может, ну, слегка улучшиться. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что они прорабатывают вариант подачи в накопитель морской воды, но как соленая вода будет реагировать с содержимым ядовитого водоема, пока не сообщают. Второй вариант – обработка поверхности накопителя веществами, нейтрализующими накопленную дрянь. Ситуация с заводом «Крымский Титан» – это химически чистый пример жадности, недалекости и откровенной тупизны. Ну, про сведомых все давно всем понятно. С этих никакого спросу нет. Но в данной ситуации было бы неплохо присмотреться к ответственным с нашей, с российской стороны. Есть мнение, за доведение до подобного система – давно уже должна разучиться прощать. Есть в IT-сфере такое понятие – «бэкдор» или «черный ход». Разработчик программного продукта при желании может оставить в своем творении лазейку. Лазейка позволит кому надо, ну или кому не надо, проникнуть в недра системы и незаметно поинтересоваться, что же там творят людишки. Какие фотки отправила Маша Саше, похвалил ли Саша Машу в ответ, ну и так далее. А еще есть такое объединение шпионских ведомств США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Называется «Пять глаз». США и Англия начали дружить разведками еще в годы Второй мировой. Но окончательно альянс сформировался в годы Холодной войны, чтобы сообща приглядывать за нами, за Китаем и за другими неправильными и никчемными государствами. Дружат глаза и промеж других своих госструктур. Министерство национальной безопасности, общественной безопасности и миграционные ведомства все умело взаимодействуют. Ко взаимной выгоде, конечно. И вот, в последних числах августа в австралийском городе Голд Кост состоялась очередная встреча представителей данных структур из всех пяти вышеназванных стран. Называлась встреча «Министерская конференция пяти государств 2018». Среди документов, принятых на конференции, наиболее интересно выглядит заявление о принципах доступа к доказательствам и шифрованию. В данном документе откровенно и прямо изложена мысль, которую тупорылые дети приписывают исключительно российской душегубской власти. Речь идет о том, чтобы компании, предоставляющие населению информационно-коммуникационные услуги, быстренько придумали внутри себя, вот как они в случае необходимости будут делиться с государством личными данными ничего не подозревающих граждан. Ну, то есть, чтобы открыли свои дымоходы для тщательной прочистки. Законы о конфиденциальности должны препятствовать произвольному или незаконному вмешательству. Но конфиденциальность не является абсолютной. Соответствующие государственные органы должны иметь возможность искать доступ к частной информации, если суд или независимый орган разрешили такой доступ на основе установленных правовых норм. Те же самые принципы давно позволили государственным органам осуществлять поиск домов, транспортных средств и личных вещей. Судебные решения о законном доступе к данным все чаще становятся бессмысленными, угрожая подорвать системы правосудия, установленные в наших демократических странах. Правительства пяти глаз не должны поддерживать определенную технологию. Вместо этого поставщики могут создавать индивидуальные решения, адаптированные к архитектурам их систем, которые способны удовлетворять законным требованиям доступа. Если правительствам по-прежнему будут ограничивать законный доступ к информации, необходимой для защиты граждан наших стран, мы можем предпринять технологические, принудительные, законодательные или другие меры для реализации законных решений о доступе. Государство – это производное от народа. Соответственно, государству для существования народ необходим. Не только самые умные, не только самые богатые, не только самые мобильные и эффективные, а народ в целом. Даже если тебе кажется, например, что людоедская капиталистическая Россия в существовании своего народа не заинтересована совсем, это только кажется. Ну да, социальная политика у нас не фонтан. Да, полиция, суды и прочие государственные органы изрядно поражены коррупцией. Да, проблем больше, чем денег. И тем не менее, обязательства перед народом у государства есть. И они, каким бы это странным ни показалось, в известной степени даже выполняются. А вот у коммерческих структур никаких обязательств перед народами планеты Земля не было и нет. Ну, кроме тех обязательств, к которым их принуждают государства и конкуренты. Обязательство хранить данные в секрете – это как раз влияние конкуренции, той самой невидимой руки, которая в данном конкретном случае действительно работает как регулятор рынка. Разумеется, наиболее могучие коммерческие структуры, известные как транснациональные корпорации, всячески пытаются из-под государственного контроля выйти. Ну, чтобы, как говорится, у них все было, а им за это ничего не было. Подвижность капиталов в современном мире и общий уровень глобализации позволяет интернет-компаниям вести себя нагло, отвратительно кривляться, корчить рожи в противостоянии с Роскомнадзором. Но это гораздо приятнее, если ты делаешь это, сидя на другом боку глобуса. Ордам юных дебилов крайне весело наблюдать, как тупые госчиновники ничего не могут сделать с Википедией, с Фейсбуком, с Телеграмом и с прочими гениальными творениями лучших умов современности. Ну, дебилам невдомек, что если набирающие силы буржуи и олигархи умудрятся ослабить институты государственной власти, заставят национальных лидеров плясать под свои денежные дудки, времена наступят такие, что игра «Киберпанк 2077» покажется наивной и доброй сказкой. Попав в мир, где кроме денег не имеет значения вообще ничего, большинство любителей Павла Дурова серьезно загрустят, потому что далеко не каждый юный дятел сможет стать действительно крутым программистом, управленцем или другим так называемым кряклом. Большинство заняты и будут заняты на рутинных работах – продавцы, таксисты, охранники, рабочие, ну и даже госслужащие. Все эти граждане находятся сейчас в группе риска по части трудоустройства. А в недалеком будущем ситуация станет еще хуже. А если тупые архаичные государства, зачем-то поощряющие, даже принуждающие буржуев создавать рабочие места, утратят силу, большинство нынешних крикунов, руки прочь от интернета, радикально пересмотрят свои взгляды. Но будет уже поздно.
Ранним утром 30 августа в дежурный околоток славного города Кострома поступил звонок. Поднявший трубку сотрудник ожидал чего угодно. Был готов узнать о краже, изнасиловании, убийстве, семейной драме или там угоне авто. Однако проблема у звонившего паренька была значительно серьезней и необычнее. Его атаковали дикие птицы. Точнее, на него напали чайки повышенной злобности. Оборзевшие пернатые твари не ограничивались попытками заклевать или обгадить звонившего. Они стремились его зарезать. Учитывая, что на дворе не апрель, в адрес незамедлительно выдвинулся экипаж. В квартире находились двое молодых людей, 20 и 24 лет отроду, в сильно измененном состоянии сознания.
На столе сотрудники обнаружили свертки и контейнеры с непонятным содержимым. Жильцам был задан вопрос, что бы это могло быть. И парни не стали скрывать, что сотрудники полиции видят перед собой синтетическую наркоту, соли и спайсы. Спасенные от чаек наркобарыги оказались начинающими. Закупив товара на крупную сумму, они, как подобает малолетним дебилам, оставили изрядную часть для личного потребления. 3 дня вдумчивой дегустации дали закономерный результат. На хату прибыли чайки-убийцы и едва не устроили резню. Осознав, что самим уже не отбиться, парни нанесли звонок стражам порядка. «Выбираем жизнь», — сообщили они полицейским. Ну, кроме веществ, обнаружено несколько краденных велосипедов, поэтому уголовные дела возбуждены по статьям «Покушение на сбыт наркотиков» и «Кража». А чайки-убийцы переданы ученым на опыты. Так называемый художник-акционист Петр Павленский, не так давно зашивавший себе рот, публично приколачивающий гвоздем мошонку, весной прошлого года получил политическое убежище во Франции. Ну а 16 октября поджег здание филиала Банка Франции в Париже. Павленского тут же, как ни странно, арестовали. Это в свободной-то стране. И с тех пор Павленский ожидает рассмотрения дела о поджоге, сидя в тюрьме Флери-Мерожис. Талантливый акционист вполне может отхватить 10 лет тюрьмы плюс штраф в 150 тысяч евро. Методы работы французского правосудия Петру не понравились. Он написал в письме другу. «Я никогда не думал, что придется с этим столкнуться. Но закрытые кабинетные суды – это неприемлемо. Ведь эти суды принимают решения о лишении человека свободы. В моей жизни было порядка 50 судебных заседаний, но ни одно из них не было закрытым. Так что здесь ситуация чудовищно дикая, и ты сам понимаешь, что с этим необходимо бороться». Борьба Петра с Францией выглядит совсем не так, как его противостояние с Россией. Например, судя по записям его жены в Фейсбуке, процесс помещения заключенного во французский карцер серьезно отличается от такового в путинском Мордоре. Вот что пишет Петр супруге.
«Как закрывают в карцер во Флери и в Бутырке? В Бутырке приходит надзиратель с карцера, зовет арестанта по имени, фамилии, зачитывает постановление об аресте в карцер на 5, 10 или 15 суток. Арестант собирает, забирает все свои вещи и матрас из камеры, прощается с сокамерниками и уходит. А после карцера он по решению администрации возвращается или в эту же камеру, или в другую. А во Флери толпа из 5-10 надзирателей – валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассеклась кожа на запястьях, выкручивают ноги, будто хотят узел из бельевой веревки сделать, а потом тащат, сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги».
Картина маслом. Поросенок Петр уже хочет обратно в тоталитарную Россию. Куда смотрят ЕСПЧ, французские правозащитники и гражданское общество демократической Франции? Неясно. Администрация тупичка желает Петру Павленскому всяческих успехов и многочисленных побед в сражениях за все хорошее и против всего плохого. Зашитый рот, прибитая к площади мошонка, отрезанная мочка уха, обертывание колючей проволокой – это были бесспорно великие шедевры акционизма. Но нынешняя акция – это, пожалуй, лучшая. Она сильно продвигает нас в понимании того, как многолика бывает свобода и как надежно бывает политическое убежище.
Хочешь поддержать Гоблин Ньюс? Заходи в Опершоп. Линк прямо под роликом.
А на сегодня все. До новых встреч!